Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. На Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Программа не о событиях, а о людях и о смыслах. Меня зовут Денис Маханько, и я представляю сегодняшнего нашего гостя. Это председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон. Здравствуйте, владыка.
Добрый вечер.
Еле выговорил, очень длинная должность.
Ну, я не виноват тут.
Так получилось.
Так получилось, да.
Наше досье.
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, в миру Аркадий Викторович Шатов. Родился в Москве в 1950-м. Окончил московские духовные семинарию и академию, священником стал в 79-м. И более 10 лет прослужил в различных подмосковных приходах. В 90-м году был назначен настоятелем в храм святого благоверного царевича Дмитрия при Первой Градской больнице. Вскоре стал духовником училища сестер Милосердия. В 2010-м протоиерей Аркадий Шатов был пострижен в монашество с именем Пантелеймон, возведен в сан архимандрита и рукоположен в епископы. Владыка Пантелеймон возглавляет Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.
Владыка, в вашем лице, я не знаю, не хочу хвалить, но в вашем лице мы видим церковную благотворительность. Вы за этот вопрос отвечаете профессионально. Вот скажите, когда работаешь много и упорно и долго с этим вопросом, видишь страдания людей, помогаешь им, стараешься что-то сделать, не черствеет ли сердце?
Вы знаете, подобный вопрос я задал как-то нашим сотрудникам, которые работают с бездомными. Я говорю, дорогие друзья, вы несколько лет уже работаете с бездомными. И вообще, когда мы с вами начинали работать, мы говорили о том, что наша с вами задача умножать любовь. Вот в вашем сердце больше стало любви? Как вы чувствуете? Вы больше любите людей? Они мне говорят, владыка, мы стали профессиональнее.
То есть в сердце ничего не меняется просто?
Не знаю, стал ли я профессиональнее, но, конечно же, работа административная, работа бумажная, конечно, любви не прибавляет. Любви прибавляет общение с людьми, любви прибавляет видение беды чужой, горя чужого. И непосредственное участие в помощи этим людям. Вот это, конечно, сердце все-таки как-то располагает к сочувствию и к помощи другим.
Но вы...
А еще помогает любви, конечно, участие в Евхаристии. И поэтому, конечно же, для любого человека, а тем более для того, кто хочет научиться любви, это участие в Евхаристии является, мне кажется, самым главным.
Ну, а вы как, скажем, топ-менеджер православной благотворительности, действительно участвовать, вот своими руками что-то удается делать или все в бумажках где-то пропало?
Ну, мне, слава Богу, удается служить литургию. Вы знаете, вот были исполнены любовью великие старцы, великие святые, которые жили иногда в пустынях и не видели никого, но сердце их было полно любовью. На Афоне живут старцы, которые прославились своим гостеприимством, но они не занимаются специальной социальной работой. Так что, конечно, все-таки, если человек хочет научиться любви, главное – обратиться к Богу. И вот этот свет любви потом уже отразить другим людям, которые его окружают, неважно, кто это, бездомные, инвалиды, нуждающиеся или просто твои близкие люди.
Владыка, а расскажите, пожалуйста, служба помощи милосердия. Нам часто приходится слышать, в том числе и на нашей радиостанции, на Радио Вера, о том, что существует такая служба, и что вот всегда меня трогает, что очень много проектов упоминается под вот этим общим зонтиком «Служба помощи милосердия». Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем вы там занимаетесь? Мы никак не можем сосредоточиться на чем-то одном.
Вы понимаете, что выросло, то выросло. Вот назначили меня настоятелем в больничный храм. Ну и поскольку храм был в больнице, мы, естественно, стали приходить к больным людям, стали им помогать.
Но это еще в 90-м году.
В 90-м году. Попросили меня заниматься со студентами первого православного медицинского училища «Сестры Милосердия». Мы стали с ними заниматься, они стали работать в больнице, и таким образом стало развиваться больничное служение. Пришел ко мне однажды один человек и сказал, что им очень жалко бездомных, он хочет им помогать. И с этого началась работа с бездомными. Обратились к нам из одного психоневрологического интерната с просьбой помочь им сделать церковь, храм. Мы стали заниматься этим интернатом. Пришла к нам женщина и привела детей из детского дома. Мы пошли в этот детский дом. Увидели, что там детям плохо, и решили, что нужно создавать какой-то детский дом православный. Открыли детский дом православный. Назначил меня патриарх заниматься социальным служением в Марфо-Мариинской обители. Все проекты Марфо-Мариинской обители как-то вот пришлось в этом тоже участвовать.
Пришлось взять на себя.
Поэтому разные дела, разные направления, они соединены как бы, ну, соединены потому, что те люди, которые есть у нас в отделе, они все понемногу в разных этих проектах участвуют. И когда к нам обращаются с какой-то просьбой, конечно, мы стараемся людям помочь. И очень часто из какой-то одной просьбы, из одного какого-то случая возникает целая служба, целое направление помощи. Обратилась к нам женщина, у которой папа умирал от болезни, которую сокращенно называют БАС. Это когда у человека атрофируются мышцы, и он перестает есть, и в конце концов перестает даже дышать. Сознание сохраняется полностью, и представить себе положение такого человека, который видит, но не может ничего сказать и должен быть на аппарате, очень трудно. И вот с этого случая, с этой женщины, начала развиваться служба помощи этим больным.
То есть с одного человека. Целое движение родилось.
Целое движение родилось, да. Ради которого теперь обливаются руководители телевизионных каналов там, или еще что-то. В три раза больше мы денег сейчас собрали благодаря всем этим обливаниям.
То есть все-таки это... Я просто читал большую дискуссию в интернете о том, правильно ли это дело обливаться водой в помощь больным или неправильно. И там какие-то споры шли. То есть вы все-таки можете констатировать тот факт, что благодаря вот этим акциям, которые кто-то сочел слишком легкомысленными там или несерьезными, действительно увеличился поток помощи.
В три раза увеличился. Да, сейчас у нас собрано на эту службу где-то около 900 тысяч рублей. То есть можно купить аппараты, можно купить лекарства какие-то этим людям, можно организовать сиделок в помощь тем, кто находится.
Примерно в цифрах, скольким людям удастся помочь благодаря вот этой сумме?
С помощью этих денег можно купить 4 аппарата. Но можно не покупать аппараты, если они не нужны. Можно на эти деньги нанять сиделок, заплатить сестрам, которые будут ухаживать за этими больными. Можно купить дополнительное какое-то оборудование, лекарства, которые помогут им. Потому что не всегда эти люди получают лекарства бесплатно, и не всегда эти лекарства даже можно купить у нас в стране, к сожалению.
Можно сказать, что сегодня благотворительность становится модной. Ну, мне так кажется, по крайней мере, я когда еду по городу, вижу рекламу одного фонда, другого фонда. Как вам кажется, люди в целом, они становятся добрее или, наоборот, черствеют из-за того, что постоянно слышат призывы кому-то помочь, спасти чью-то жизнь и так далее, в чем-то поучаствовать?
Один известный батюшка, он говорил, если мы окажемся в Царстве Небесном, то мы удивимся трем вещам. Первое, что нас удивит, что там окажутся люди, о которых мы думали, что они погибают и что они великие грешники. Второе, что там не окажется тех людей, о которых мы думали, что они обязательно там должны оказаться. И самое главное, мы удивимся, что сами туда попали. Вот поэтому, конечно, сказать, какими становятся люди, я не знаю. Но, конечно же, из-за того, что у нас развивается все-таки общество, оно свободно, оно может свободно как-то организовываться не только для каких-то протестных акций, но и для дел добра и милосердия. Из-за этого, конечно же, люди становятся ответственнее, все больше и больше понимают, что без их помощи многое сделать нельзя, что нельзя возложить это на государство, как это было при советском режиме. И государство на себя не может взять ответственность за помощь всем тем, кто в ней нуждается. И более того, это невозможно сделать государству, потому что здесь нужны не только административные ресурсы, не только деньги, а нужно просто человеческое тепло, участие, внимание и забота. Причем она иногда бывает не укладывается в правила и в какие-то формы, которые государство создает. И с каждым человеком нужна какая-то особая работа. И это может сделать не государство со своими огромными ресурсами и огромными деньгами, а это могут сделать отдельные люди. И чем больше людей включают в эту работу, тем, конечно, в обществе становится легче жить, больше любви, больше сострадания.
А как помочь людям стать ответственнее, как-то добрее, что ли? Как привлечь людей к участию в таких вещах?
Ну, мне кажется, что верующий человек, человек, который знает, что есть Бог, он без этого просто жить не может, если он действительно верующий, если он верит в Бога. Если он просит Бога о помощи, как он сам может не отзываться на чужую беду? Но есть люди, которые не определили, верят они в Бога или нет. Они хотят, может быть, чтобы был Бог, но не знают, есть ли он. Есть люди, которые уверены, что вообще доказать ничего нельзя, и неизвестно, есть Бог или нет, агностики. И у этих людей очень часто бывает доброе, хорошее сердце. И когда они узнают о чужой беде, они на нее отзываются. Как милосердный самарянин, который не имел в полноте правильной веры какой-то. У него были сложные представления, наверное, о Боге, о богопочитании, но, тем не менее, сердце было доброе. И таких людей очень много. И иногда человек, даже, может быть, далекий от дел любви, милосердия, вдруг его трогает чья-то беда, и он старается помочь. Ну, вот обливаться стали этой водой. Ну, конечно, немножко эксцентрично, конечно, немножко странно. Но в этом есть что-то доброе. Ну, современные люди, они не могут так, знаете, они не могут... Надо обязательно правой рукой почесать левое ухо, надо что-нибудь такое сделать, чтобы как-то, вот, знаете, вот, не просто вот обычно дать незаметные деньги, как делает христианин, а обязательно какой-то флешмоб там устроить, не знаю, там показаться как-то. Сейчас мир, в котором все стараются как-то выставить себя как-то, ну, не знаю, сделать какой-то имидж себе там. Поэтому, ну, вот приходится с этим мириться, наверное. Но в основе очень часто есть что-то доброе и хорошее. И человек, который встает на этот путь, он, если идет дальше по этому пути, он приходит к правильному пониманию, что такое добро, как его нужно делать, приходит к Богу, узнает о вере. Но я знаю много таких примеров, когда люди, приходящие, пришедшие к нам, стали по-настоящему церковными людьми.
То есть
стали
на этот путь. Они отозвались на призыв кому-то помочь, а потом они изменили свою жизнь и уже стали верующими.
Да.
Это потрясающе.
Да.
Это не тот случай, когда вера без дел мертва, а когда дело рождает в тебе веру, да. Участие в каком-то общем деле.
И это происходит не только в России, это происходит, скажем, в Италии, где есть люди милосердные. Я мне рассказывала одна женщина, итальянка, она была верующим человеком, ходила в костел, причащалась, но никогда не читала Евангелие, ее это как бы не интересовало. Ну, просто было привычное такое дело. И вот она стала помогать детям из бедных семей, которые жили на окраинах Рима. Это было давно, лет 30 тому назад, по-моему. И когда она стала этим заниматься, она вдруг стала понимать, что такое служба, что такое Евангелие, о чем говорится в Евангелии. То есть открылось ее сердце, и она обогатилась и вот верой в Бога. И жизнь ее изменилась. А начала она с того, что стала помогать другим.
Потрясающий пример. Я думаю, многим полезно его услышать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». В гостях у нас епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Владыка, православная благотворительность, она одновременно очень традиционная и древняя, поскольку истоки мы можем найти в Евангелии, и история русской церкви тоже много примеров нам показывает, но в то же время она и молодая, потому что был период, когда ее фактически не существовало, к сожалению. Вот в своей деятельности, где вы берете примеры? Понятно, что в Евангелии они есть, а вот в реальной жизни, технологии, да, какие-то вещи, которые отработаны где-то. Есть ли на Западе какой-то опыт, который можно перенять? Или где-то, может быть, еще?
Нет, конечно, этот опыт замечательный есть у католической церкви. В странах, где не было таких страшных гонений, которые были у нас в России. Конечно, такой опыт есть у святой преподобной мученицы, скажем, Елисаветы. Мы иногда вдруг наталкиваемся на какие-то ее мысли, которые мы сами пришли, мы изобретали, там думали, а она об этом сказала уже как-то давно. Если обращаться к этому опыту, к опыту святых, к тому, как они совершали дела милосердия, как они помогали другим, конечно, очень многому можно учиться. И можно многому научиться у католиков, у них это очень развито, это движение, очень много общин, которые занимаются милосердной деятельностью, очень много форм этой такой социальной работы.
Но вы изучаете этот опыт?
Да, мы изучаем, но не на бумаге, мы ездим, знакомимся с ними. Ну и, конечно, нас это тоже нам помогает это найти какой-то путь. Но очень многое рождается как-то творчески. Вот это социальное служение сейчас, это очень такое, знаете, творческое дело, поэтому на людей тоже очень многих привлекает. Очень интересное, потому что, ну, как-то, когда ты думаешь, как помочь человеку, ты не сразу находишь выход из этой ситуации какой-то. И у нас есть такие мозговые штурмы, когда собираются сотрудники наши основные, мы думаем, решаем что-то, предлагаем что-то. И иногда в процессе дискуссии рождается какое-то неожиданное совершенно решение, как решить ту или другую проблему.
Откуда вы берете деньги на все эти проекты?
Ну, слава Богу, во-первых, конечно, у нас есть благословение Святейшего Патриарха, и Святейший Патриарх выделяет на отдел денег достаточно, чтобы бюджет. Он существовал. Угу. Бюджет отдела, он целиком финансируется патриархией. У нас говорят, что церковь ничего не делает, только там богатые машины покупает, только там восстанавливает храмы какие-то или церковное искусство там поддерживает, дорогостоящие какие-то, шьет облачения. На самом деле это неправда. И очень много денег выделяется именно на содержание нашего отдела. А кроме того, у нас есть люди, которые нам постоянно помогают. Есть среди них и богатые, и бедные. И вообще, я говорю, у нас есть отдел фандрайзинга.
Прям отдельный, да, выделенный в вашем ведомстве.
Он отделом, но это в нашем ведомстве есть такой отдел. Угу. Но я им все время говорю, что ваша задача, дорогие друзья, не денег собрать, а людей. Пусть денег будет меньше, а людей больше. Наша задача не деньгами людям помогать, а наша задача найти людей, у которых сердце ищет этой любви, которые готовы учиться этой любви. Это вот такая главная задача, которую мы ставим перед этим отделом.
Как ловцы человеков.
Да. Но ловцы человеков не для того, чтобы их использовать, вытащить на крючок, поймать их, вытащить на берег и зажарить потом, и содрать с них, ну или там как Буратино повесить их там вверх ногами, как Буратино повесили лиса Алиса и этот самый.
Кот Базилио.
Кот Базилио, пока денежки у него там все не вывалятся. А наоборот, помочь людям научиться самому главному, самому радостному, научиться любви. И деньги приходят буквально иногда ниоткуда. У нас есть один наш, как он сейчас говорит, спонсор, который нам абсолютно неизвестен. Какой-то человек уже второй раз переводит нам какую-то, ну, огромную сумму, которая фактически закрывает зияющую дыру в нашем бюджете. Вот так вот совершенно неожиданно и неизвестно, кто это. И у нас очень много и людей, которые жертвуют понемногу, у нас такой девиз, понемногу от многих, это спасает жизни. У нас есть такое общество «Друзей милосердия», человек, который жертвует сотую часть своих доходов.
То есть это даже не десятина, а...
Сотая часть.
1%.
Но он может и больше пожертвовать, но мы так говорим, что хотя бы сотую, хотя бы 1%. Он становится членом нашего общества «Друзей милосердия». Мы с нашими «Друзьями милосердия» собираемся регулярно раз в два месяца, беседуем с ними о духовной жизни, о любви, отвечаем на их вопросы, пьем чай, устраиваем для них концерты, стараемся их тоже как-то поддержать в этом их делании. Поздравляем их с праздниками. И таких людей становится все больше. Скоро уже будет 5000 таких человек. Это самые разные люди. В основном это люди среднего достатка. В основном. Люди в основном молодые, среднего достатка. Как мы проводили какой-то анализ, кто эти люди. Но есть среди них самые разные люди. Первыми такими друзьями милосердия были бабушки, которые слушали меня на радио «Радонеж». Такое было радио.
Раньше, оно и сейчас есть.
Существует, да. И вот тогда слушатели были в основном бабушки. Я помню, как они приезжали к нам в храм, привозили свои копеечки какие-то, совсем маленькие денежки, передавали пожертвования на наши какие-то проекты. Очень было трогательно. Но сейчас таких людей достаточно много. Таким образом, мы собираем в месяц около 3 миллионов рублей.
И проект открыт, и любой человек может подключиться к нему.
Любой человек может подключиться. Информация другом. Есть на нашем сайте милосердие.ру. Можно, мы всегда опубликуем отчеты, куда мы тратим эти деньги. У нас это все открыто. У нас был случай, когда мы помогали во время пожаров. К нам пришла корреспондентка из «Московского комсомольца». Но мы с этой газетой обычно не сотрудничаем, не привлекаем и как-то относимся к ним с осторожностью. Но здесь мы решили ее допустить до встречи. Она сказала, что она хочет посмотреть, кому мы пожертвовали собранные деньги. Мы представили всю информацию. Сказали, что вот у нас дали списки людей, которые получили их адреса, телефоны, сколько мы дали денег, на что им дали. Она сама выбрала 20 человек и стала их проверять. Угу. Работала месяца полтора. И в конце сказала, что это ей неинтересно, написать об этом ничего не будет.
То есть нет повода?
Нет повода.
Удивительно. Как же можно не дать повода ищущим повод?
Да.
Владыка, а люди, которые работают с вами, это в основном верующие люди или все верующие?
У нас в отделе работают только верующие церковные люди. Люди, у которых есть духовники. И наш отдел, так мне хотелось бы, не знаю, может быть, пригласить еще кого-то вместе со мной, его спросить, чтобы я не слышал, что он ответит. Но мне кажется, наш отдел является такой дружной все-таки семьей. И мне кажется, что если между нами не будет любви, то мы не сможем эту любовь являть другим. Если мы друг к другу будем относиться без милосердия, без сострадания, без сочувствия, Хотя это трудно сделать мне, скажем, потому что я же должен быть начальником,
ну,
должен
конечно, спрашивать. Да. Как-то строго да, иногда.
Строго. Иногда приходится, конечно, как-то быть строгим. Но, тем не менее, все-таки должна быть какая-то любовь. Мы собираемся раз в месяц на совместной литургии. Стараются члены нашего отдела сотрудники причащаться. Потом устраиваем чаепитие, на котором беседуем о духовных проблемах наших сотрудников. Потому что нам кажется, что церковный отдел, он должен быть семьей. Не командой, как сейчас говорят, не чем-то другим, а именно семьей, потому что мы же называем друг друга братья и сестры. И только в этом случае у нас, мне кажется, может что-то хорошее получиться.
Ну, это действительно очень хороший инструмент для того, чтобы у людей, чтобы сплотить людей и создать у них ощущение вот важности, ну,
понимаете,
дела.
Вот немножко тут такая, немножко вы когда так говорите, то вы немножко меняете цель и как бы следствие. Наша задача не сплотить людей ради дела, а делать дело, чтобы сплотить людей. Ищите прежде всего Царство Небесное, остальное приложится вам. И мне кажется, что каждый сотрудник нашего отдела, он все-таки ищет спасение своей души, ищет Царство Небесного. И старается другим тоже не быть препятствием на этом пути, а помочь им. И получается тогда все остальное. Кажется, что ты, ну, не делаешь так, как делают в обычной там фирме, но успех получается огромный. И наоборот, даже лучше все это получается, чем получалось бы, если бы приоритет был какой-то другой.
Мы много поговорили уже о том, что вы делаете. А как вы взаимодействуете с государством? Ведь государство, несмотря на все минусы, о которых мы выше упомянули, оно все-таки должно помогать людям. Помогает ли? И где тут ваша точка взаимодействия?
Ну, вы знаете, когда мы начинали, руководили государством люди какие-то другие. И они как раз, с ними как раз было много проблем. Хотя в чем-то они были хорошие, интересные, они шли навстречу иногда, там что-то делали. Но вот те люди, которые сейчас пришли, я говорю о людях, которые занимаются социальной работой в Москве или, скажем,
на федеральном уровне.
На самом деле, вы знаете, я вот удивляюсь, это люди очень хорошие. Люди, которые хотят что-то сделать, хотят изменить все-таки ситуацию. Люди, которые создают какие-то новые формы помощи. Люди, которые занимаются тем, что реформируют... ну, по поводу здравоохранения я не знаю, а реформируют все-таки социальные какие-то услуги. Люди, которые реформируют социальную сферу. И, надо сказать, делают это очень хорошо, мне кажется, и правильно. Не все получается, потому что это сложно. И все-таки, ну, работа накладывает на человека определенный отпечаток. Ну, вот милиционер, он, ну, есть милиционер. Ну, там врач, он, конечно... часто очень циник, часто очень... Шутки у него очень такие страшные бывают, черный юмор. Ну, такая работа у него. Ну, там продавщица, но она грубая, потому что, ну, приходит в день там 1000 человек, и каждый спрашивает, сколько стоит колбаса. Она уже сказала 999 раз и опять спрашивает.
У меня такая, ну, возле дома, когда я захожу за батоном с утра, она говорит, говорите.
То есть человек, понимаете, вот и чиновник, конечно, ему очень трудно, чиновнику. Инструкции, надо угодить начальству, надо выполнить все правила, надо иметь в виду то, чего даже мы там не знаем, надо не выйти из бюджета какого-то. Ему трудно очень, но они очень стараются. И вы знаете, тут я просто этих людей даже как-то полюбил. Среди них много людей православных, много людей верующих. И люди действительно очень хорошие, надо просто работать. Вот это вот, мне кажется, не критиковать, не возмущаться, а просто работать. Если кто-то хочет работать, сейчас, пожалуйста, для этого открыты все двери. Приглашают добровольцев в больницы, приглашают добровольцев в детские дома для детей-инвалидов, приглашают добровольцев в интернаты для престарелых. Их поддерживают, и обеспечен такой проход. Раньше не пускали никого. Сейчас ситуация изменится. В больнице, пожалуйста. Даже в обязанности главного врача там, или директора какого-то интерната входит организация работы с добровольцами. Но их мало, к сожалению, не так их много. У нас пока еще люди как-то не проснулись, не знают про это. И, конечно, хотелось бы, чтобы таких людей, которые помогают, было бы больше, чтобы взаимодействовали все вместе, чтобы государство, общество и церковь были вместе в этой помощи нуждающимся. Мне кажется, это и есть та идеология, которую сейчас все ищут. Помогая нуждающемуся, и вот это как раз может объединить наш народ и вернуть ту целостность, которую мы лишились вот в годы этих страшных советских времен.
Светлый вечер. На радио «Вера».